Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20». Подкаст исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Если вы уже слушали мой подкаст, то вы знаете, что я работаю с подростками, и в ходе небольшого исследования выяснила, что им было бы намного проще, если бы они вообще понимали, что с ними происходит, и знали бы, что это нормально. А еще, если бы слышали истории тех, кто уже прошел то же самое. Поэтому мы здесь. Приятного прослушивания. В этом выпуске мы наконец-то разбавим нашу Girl Power тусовку и поговорим с Энтони Юлаем, самым известным в России книжным блогером на YouTube. А поговорим мы о том, как изменились образы подростков в книгах и сериалах, об учебе в Америке и о школьных переживаниях. Энтони, привет!
Здравствуй.
Я представила тебя в приветствии, но, пожалуйста, все равно немножечко расскажи о себе, о том, как у тебя сейчас дела, что тебя волнует и вообще как ты.
Угу. Так, меня зовут Энтони Юлай, мне 24 года. Я пришел на холостяк, чтобы найти любовь. Я блогер уже как 7 лет, вот буквально через пару недель мне будет 7 лет, как я веду канал с 2013 года. Что само по себе уже достижение, что я до сих пор жив. И, в принципе, я даже не знаю, что о себе рассказать на самом деле, потому что этот вопрос такой разномастный, когда вот ты думаешь, что, ну, в принципе, у меня готово, там, мой любимый фильм — это вот это, мой любимый, там, исполнитель — это вот это, а потом спрашивают, а вы чем занимаетесь по жизни? Я такой, ну, я блогер. Блогер я, хватит. Это как тренд в ТикТоке про эту песню «Аккаунтант». Я всем совру, что я бухгалтер, как говорится, чтобы не задавали лишних вопросов. Я блогер, я обозреватель книг, назовем это так. Я специалист по финансовым фондам рынка. У меня даже есть диплом. Как говорится, я образованный молодой человек. И надеюсь, что в будущем я буду кем-то еще. Пока только вот эти заслуги. Возможно, их еще есть больше. То есть, там, если включать, там, не знаю, фотограф, там, не знаю, танцор, певец, тиктокер и все вот эти остальные приблуды, то почему, собственно, и нет?
А если вернуться к вопросу о том, вот какие вопросы тебя вот сейчас волнуют, например, именно сейчас я смотрела твои видео там буквально несколько дней назад, чайный час, по-моему, и ты говорил, что тебя накрывает осенняя хандра. Расскажи, пожалуйста, про это немножко, как ты вообще сейчас?
Ну, такое у меня бывает каждый год, естественно, у меня весной и осенью всегда происходит вот такое вот, что я на 2 недели буквально выпадаю из жизни, причем не по своей воле, то есть это происходит, и я просто такой 2 недели хожу как... Может, не 2 недели, может, чуть побольше, там, месяц. Я хожу и не понимаю, что происходит вокруг меня. Я пытаюсь что-то делать с этим, я пытаюсь как-то перебороть это, но в итоге это все равно как-то в какой-то момент я такой думаю, ну ладно, пора прилечь, отдохнуть, мой хороший. Мой ты золотой. И я вот не думаю, что осенняя хандра — это вот что-то связанное именно с депрессией, потому что мне кажется, что это все-таки гораздо, гораздо различающиеся между собой вещи. Это просто вот тебе... плохо, тебе грустно, тебе не хочется ничего делать. И, в принципе, это вполне нормальное состояние, потому что осень и весна — это очень переменчивое время года. То есть погода постоянно меняется, лето уходит, либо лето приходит. То есть у тебя постоянно такое ощущение, что ты потерял время. Что весной, что вот осенью. Так что, ну, в принципе, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, потому что я знаю, что у меня очень много работы. Мне чувствовать себя плохо нельзя. И, ну, Новый год приближается, и поэтому я уже мечтаю об отпуске.
Да, это правда. Смотри, мы можем сейчас представить примерно, да, кто ты сейчас чем-то занимаешься, что тебя интересует. А если мы попробуем тебя в школе представить, вот какого ребенка мы должны представить, чтобы понять, каким ты был в 12-15 лет?
Ой, ну там такой ребенок был. Ну, даже не знаю, на самом деле, потому что нельзя портрет человека представить только потому, что он говорит, да, по его словам. Это и нужно знать слова родителей, и слова там друзей, одноклассников, учителей. Тогда может сложиться какая-то более полная картинка. А я вот даже не знаю. В принципе, мне кажется, я всегда был каким-то вот мальчиком посередине. Ну, не самый лучший, не самый худший. Он просто есть, он там существует, он где-то там что-то делает, свое вот это вот. Вот, то есть какой-то популярностью я не обладал. Хорошими оценками тоже. У меня никогда не было прям настолько потрясающих оценок, за которые можно было как-то волноваться в том смысле, что вот, он потеряет все свои 5-ки, боже мой, он скатывается. Я думаю, я скатываться начал еще в 3-м классе, так что не переживайте. И, в принципе, я никогда не был прям особо активным. ребенком. Не то, что не был. Мне скорее не давали быть особо активным, потому что я такой, ну, я там не такой талантливый, как другие ребята, черт. Вот, и на фоне всего этого я такой, я буду просто сидеть и заниматься своими делами, не трогайте меня. У меня мультики в 4:30 начинаются, мне нужно уйти из школы.
А из чего вообще примерно твой день состоял? То есть вот ты ходил в школу, всегда ли ты в нее вообще ходил?
Да, всегда.
Потому что я, например, 10-11 класс провела практически все время дома.
Нет, я постоянно ходил. Не было ни одного... Вот, подожди, сейчас даже я подумаю. Я что-то запнулся, ну-ка. Был всего один день, когда я прогулял школу. Вот самостоятельно я не пошел в школу, мы вместе с друзьями прогуляли, но это было буквально вот перед сдачей ЕГЭ, то есть это был один из последних дней мая в 11 классе, то есть всем уже было пофиг. Потому что наши аттестаты уже были в пути, нам осталось сдать только ЕГЭ, и мы такие уже, ну ладно, что, прогуляем. Прогуляли, по-моему, 2 урока всего. И потом вернулись в школу, потому что такие, ну что-то как-то это не понравилось нам. Это ощущение адреналина. Мы просто побежали на нашу площадь городскую, пофоткались и вернулись обратно. Все, это был весь прогул. А так я всегда ходил в школу. На самом деле самое смешное то, что завидую своему младшему брату по этому поводу, потому что его родители в школу возили. А мне приходилось вставать в 6 утра и тащиться в минус 40 через снега, сугробы, стаи волков, пробегающие мимо, на автобусную остановку и тащиться в школу к 8 утра. Это был каждый день. Я прям помню, что я просыпался. Это был, я просыпаюсь в семье первый. Все спят. И я вот думаю, а у кого еще так? У вас родители с вами встают? Я просто для себя готовлю завтраки спить, ну, как бы с 11 лет. У вас там что происходит? Вот. И мои школьные дни, на самом деле, это получается, ты, ну, встаешь в 6 утра, ты приезжаешь в школу к 8, ты там, не знаю, кофе пьешь в столовке, там что-то делаешь. Потом ты там до 2 часов дня учишься. А потом у меня в основном всегда был либо репетитор, настроение вот такое вот. Либо был у меня репетитор по-английскому, потому что я к нему ходил с 5 класса 2 раза в неделю. Вот буквально каждую неделю. То есть даже на Новый год и так далее и тому подобное. И у меня какое-то время были какие-то кружки. То есть я там пытался ходить на рисование, откуда меня успешно выперли, когда сказали, что у меня к этому таланта вообще нет. Я такой, ладно, это была попытка, хорошо, спасибо. А какие еще кружки-то я, господи, ходил? На кружок фотографии я там, по-моему, ходил какое-то время, тоже не очень долго. Самые мои длительные кружки, самое-то ироничное, что они были спортивные. Я человек, который заставляет себя идти в спортзал. То есть я там, по-моему, ходил с 5 по 8 класс на самооборону, то есть и до этого я ходил в бассейн тоже очень долгое время. А потом я такой, ну, в принципе, я теперь учусь, как-то мне особо не интересно ничего. Я хочу только лежать и смотреть в стену. Но в основном я всегда приходил домой, делал уроки и садился читать. Это все, что я делал.
То есть ты был таким довольно правильным мальчиком, и никакого бунтарского духа у тебя особенно не было?
Я тебя умоляю, в моей семье бунтарский дух проявить. Мама сразу скажет, ты сейчас пойдешь нахер. Жить в другую семью. Мы избавимся от тебя очень быстро и заменим тебя другим ребенком. Какой бунтарский дух. Я помню, что вот был такой момент один, что я говорю маме, что вот мы с классом идем на нон-стоп. Там будет наша классная руководительница, то есть там идут 15 человек всего. Я предупредил ее об этом за 2 недели до. Никто даже еще не собирался вообще идти никуда. В день похода в кинотеатр моя мама такая говорит, ты никуда не пойдешь ночью. Ты что, дурак, что ли? Это еще что? Ты что? Ты что, сумасшедший? Ты хочешь умереть где-то? Чтобы потом нашли тебя в подворотне? Я такой думаю, все понятно с вами, все понятно.
Хорошо, я поняла. А, смотри, сейчас тебе 24. А, получается, ты стал уже прям вдвое старше с тех пор, как тебе было 12.
Угу.
А что самое главное в тебе за это время изменилось, за вот эти 12 лет?
Наверное, самое такое заметное изменение за все вот эти годы — это уверенность в себе, ну и самооценка, естественно, поднялась. Это что поднялась? Полетела в космос. На ракете под названием «Жизнь». Однако, ну да, скорее всего, только самооценка и как раз уверенность в себе. Потому что это вот знаешь, как вот в этих дурацких ром-комах, да? Начало нулевых. Если ты никому особо не нравишься в школе, то в будущем жизнь буквально заставляет тебя создавать тебе какой-то характер, то есть чувство юмора или что-то еще, чтобы привлекать к себе людей. И вот возможно, что на меня как-то это повлияло, что в школе у меня как-то, ну, не особо складывалось. В целом, жизнь заставила меня, не знаю, подстраиваться под людей, потому что я знал, что я так людям не нравлюсь, значит, нужны другие обходные пути, чтобы людям нравиться. Потому что если я не буду людям нравиться, то все считай трындец.
А какие у тебя отношения с одноклассниками были?
О, это такой вопрос, я даже честно уже не помню, потому что люди удивляются, что я такой, как вы запоминаете имена одноклассников, я никого не помню. Я помню какие-то вот отблески, вот мой мозг отказывается воспринимать всю эту информацию, которая там была, я просто такой, кто вы, как вы, где вы, что, да мне пофиг, что вы там делаете? Недавно мне позвонила мама и такая, я тут встретила твою одноклассницу, я думаю, кого, которую есть? Она такая, вот эту девочку, я такой, назвала имя, я думаю, это кто? Когда с ней учились, господи, кто ты, как ты, где ты? И я такой, ладно, я ее не помню, но предположим, что мы с ней учились. И, в принципе, с одноклассниками у меня была, ну, не то что, какая-то конфликтная обстановка. Там, скорее всегда, было, ну, это сейчас уже, спустя опыт, пережитый мной в жизни, я осознаю, что там было очень много напряженных ситуаций. Потому что это дети, которых собрали там из разных школ и поставили буквально в один класс. И... Когда мы ссорились, наша классная руководительница, она зачастую не то, что принимала как бы сторону кого-то из, но это все равно было понятно, что она принимала сторону кого-то из, и мы такие, ах ты мразь, ну понятно все понятно с тобой. Понятно, здесь нам все теперь понятно. И у нас возникало очень много ситуаций, потому что мы еще были очень таким вот высококонкурентным классом, не только между собой, но еще и с другими классами. То есть, если мы не выиграем первое место, то мы неудачники. Мы поссоримся все с собой. Мы буквально перегрызем другую глотки просто. Это будет вот настолько плохо. И там, ну, зачастую возникало очень много, ну, таких вот неприятных ситуаций. То есть, когда мы там делали какие-то друг другу неприятные вещи, выясняли отношения, орали друг на друга очень часто. Вот. И мне школу не особо прям интересно вспоминать или приятно вспоминать, потому что это был не самый лучший период в моей жизни, потому что, ну, как бы происходили вещи, которые я такой, типа, бля... Ой, я не знаю, можно ли у вас тут материться в этом подкасте?
Да, можно, можно, можно.
Спасибо. Вот, и я такой, сейчас через каждое слово, твою... Вот, и просто когда, например, я вспоминаю школу, для меня это всегда... Эх, вот это мне не нравится, вот это я не люблю. И, то есть, например, я могу вспомнить какие-то моменты, которые были вот для меня плохие, например. Хороших я не могу вспомнить. Я не знаю, почему так происходит, я вот не могу вспомнить хороших моментов именно. Ну, давно уже прожитый этап.
А когда ты начал... Ну, то есть большая часть твоего чувства юмора — это такая очень забавная самоирония. Когда она у тебя появилась? Например, уже в школе, в каких-то тяжелых ситуациях. Ты мог сам над собой посмеяться, или это уже позже у тебя как-то выработалось?
Ой, не, в школе я воспринимал все буквально. Все прям, вот прям буквально каждое слово я воспринимаю близко к сердцу. Буквально каждая. На меня кто-то посмотрит не так, и думаю, твою мать, что происходит, господи, это все из-за меня. Я тупая мразь, которая ничего не понимает, твою мать, господи, что происходит-то с тобой? А потом уже ближе, ну, когда я переехал в Америку после окончания школы, я уже начал как-то более осваиваться, более понимать себя, наверное, как человека, потому что, опять же, таки возникает моменте, когда ты в компании незнакомых людей появляешься все чаще и чаще, и тебе нужно как-то, ну, не то, чтобы привлекать себе внимание, ты же не будешь просто стоять и такой, ну... Я тут, подходите ко мне, знакомьтесь со мной, я же такая это топовая малышка, как говорится. Вот. То есть, когда ты появляешься вот в компании незнакомых людей, тебе нужно как-то привлечь их внимание к себе, допустим. И чаще всего, и проще всего, если ты не обладаешь какой-то экстраординарной внешностью или какими-то потрясающими физическими параметрами, это юмор. Потому что чувство юмора, особенно вот это ироничное и саркастичное, оно привлекает людей. По какой-то невероятной причине. Возможно, потому что у нас у всех чувство юмора одинаковое. Любим баяны и тупые шутки. Вот. И я понял, что если людям я не нравлюсь такой стороны, например, да, с внешности там или с характера, то я могу им нравиться с чувством юмора. Вот. И так и пошло-поехало.
Я тебя еще немножечко помучу школой.
Давай.
Ты говорил, ну, во-первых, в самом начале, когда мы с тобой обсуждали, каким ты был 12-15 лет, что ты чувствовал себя скорее середнячком, потому что тебя куда-то не выбирали. И в каких-то твоих видео я тоже часто слышала об этом, что вот там, например, ты играл в театре, там, ну, не какие-то главные роли, или тебя редко выбирали в каких-то играх. И это вещь, которая вообще на самом деле жутко во мне откликается, и жутко откликается, мне кажется, во многих подростках. Я, например, не ходила на школьные балы в 9-11 классе, потому что там награждали всяких там принцесс, королев, ла-ла, и я просто думала, что меня не выберут, очень расстраивалась и не ходила. И это, знаешь, такая вещь, которая заставляет тебя пропускать многие классные моменты, например, в твоем подростковом возрасте и так далее. Поэтому мне кажется, очень важно это обсудить. Ну, можешь, например, рассказать пару ситуаций, да, как это происходило, и как ты себя при этом чувствовал, и как тебе кажется, почему это так было?
Знаешь, вот когда мы находимся вот в этом подростковом возрасте, мы все равно очень многие вещи идеализируем. Особенно при помощи как раз-таки поп-культуры, там, сериалов, каких-то моментов, фильмов, музыки и так далее и тому подобное. Мы вот именно вот в этом периоде времени мы такие максималисты. Причем драматичные максималисты, это вообще капец. И я вот помню, что да, меня на физкультуре вообще ни разу. Вот всегда я стоял последний и кто-то еще. И всегда я остаюсь последний. И я прекрасно понимаю, почему, потому что, ну, в них какие игры, я играть не умею. Я сейчас такой думаю, ну, понятно, почему тебя выбирали последним. Ты не умеешь подавать мяч в волейболе. Это вообще как возможно? Вот. Но опять же таки, я вот думаю, там, например, стоит капитан, да, команды, моя подруга. А она не выбирает меня. Я такой, то есть для тебя победа в этой игре на вот этом 45-минутном уроке важнее, чем наша дружба? Понятно, все с тобой понятно. Попроси у меня еще 13 рублей носок. Получишь от меня 13 рублей носок. Я вот всем куплю сок, а тебе не куплю. Естественно, что касаемо тоже главных ролей, да? Потому что в нашей голове мы всегда главный персонаж. Зачастую, да? То есть мы вот этот the main character в этом сериале. И нам хочется быть именно как те герои, на которых мы смотрим зачастую. У это не получается иногда. У кого-то это получается лучше. У меня, например, такого не было. И когда мне, например, говорили, ты будешь играть гусара номер 4. Я такой, это кто? А где его строчки? А там, знаешь, одна строчка в начале и одна строчка в конце. Очень приятно.
Просто, знаешь, есть люди, которых это как бы не волнует. То есть им хочется, чтобы реально про них забыли, там забили, они там где-то отстоялись, да, в конце и так далее. И никто про них не вспоминал. Но, ну, наверняка у тебя это было не так. То есть тебе, наоборот, хотелось каких-то первых ролей, и вот это несовпадение ожидания с реальностью... Она, наверное, как-то била серьезно.
Просто, это, знаешь, был такой момент, что я всегда, я не понимаю, почему, вообще не понимаю, откуда это взялось, но оно всегда при мне было, что я считал себя чуточку лучше, чем другие люди. Прям чуточку лучше. Я прям знаю, что я лучше вас вот это могу сделать. Я знаю, что я лучше вас учусь по этому предмету. Я знаю, что я лучше вас там могу вот это, вот это, вот это, вот это. Я могу прям перечислять вещи, которые я делаю лучше вас. Ну, в своей голове, естественно. То есть сам факт того, что я могу делать это лучше, он еще не подтвержден. И вот когда я знаю, что, например, да, в классе меня как бы выделяют, то есть я являюсь именно вот таким, ну, я понятно, что я существую, я есть, то есть меня как бы знают, знают, что я делаю, что я могу, может быть, но вот никак вот не подставляет меня в те места, которые мне нужны, которые мне нравятся, и когда ты вот говоришь маме, например, да, мне дали роль гусара номер 4, мама такая, хорошо, ладно, гусар номер 4, так гусар номер 4, да, понятно. А у мамы там уже, знаешь, просто мечта всей жизни отрепетировать со мной роль там какой-нибудь этой постановки дурацкой, которую только завучи увидят. И тут как бы я такой, понятно, разочарование еще одно. Господи, как классно там не жить, обожаю разочаровывать людей. Это прям, ух, прям вкусно, люблю такое, прям обожаю. Вот, и естественно, что когда ты потенциально чувствуешь и понимаешь, даже если не признаешь, что ты немножко лучше, чем другие, и когда тебя занижают, и в твоей голове это выглядит достаточно драматично, что тебя занижают. Тебе не дают возможности, вот это самое плохое. Ты такой, понятно. Я с вами общаться больше не буду. Я вступаю в режим пассивной агрессии. Пассивная агрессия — это мой любимый способ общаться, если честно.
Ну, слушай, мне на самом деле кажется, что в итоге твоя психика среагировала очень круто, потому что есть как бы два варианта. Либо ты начинаешь думать, что с ними что-то не так, раз они тебя куда-то не берут, либо ты начинаешь думать, что что-то не так с тобой, и, соответственно, это очень сильно бьет по самооценке. Вот, и тут, скорее, мне кажется, лучше как раз-таки говорить, что вы все говно и не понимаете просто, кого нужно брать на главную роль.
Ну вот знаешь, я раньше думал, что люди ко мне должны подходить, там, предлагать что-то, там, а ты хочешь сыграть там главную роль в этом спектакле, там, не знаю, в какой-нибудь постановке, там, в этом капустнике или где-нибудь еще. Я такой, Ну, я подумаю, у меня как бы планы вообще-то есть вообще. У меня жизнь, как бы, если вы не знали. А сейчас я понимаю, что никто ко мне подходить вообще не должен. Типа, если я что-то хочу, мне надо подойти самому и взять это. Потому что, ну, люди могут не знать, как я себя чувствую по какому-то поводу. Потому что у меня зачастую на лице вот такое вот просто безэмоциональное лико, которое ни о чем не говорит. И я там отвечаю в каком-нибудь пассивно-агрессивном стиле. Да не знаю, что я хочу вообще, отвалить от меня. А внутри там, да, хочу, предложите мне эту роль, я хочу ее. Вот, и я просто понял с возрастом, что никто к тебе подходить не должен, не обязан, никто тебе ничего не предлагать, ну, не хочет, не будет и тоже не должен. Просто если тебе надо, ты подойдешь и спросишь. Подойдешь и узнаешь по этому поводу, подойдешь и сам возьмешь, о, господи, в конце концов. Наверное, вот многие люди, которые ждут вот этого момента в своей жизни, которые, когда к ним подойдут, когда к ним счастье придет, они думают, что они особенные, что они лучше других, так как, ну, так же, как и я. Я до сих пор думаю, что я лучше других людей. Тут ничего не поменялось. Однако я понимаю, что то, что я думаю, это вообще не важно. Важно то, что я делаю. Если я не подойду и не возьму то, что мне нужно, и то, что мне интересно, и то, что мне нравится, как бы это возьмет тот другой. И вот и все.
А как, учитывая весь этот бэкграунд, да, что там тебе было довольно... Ну, не все получалось, да, скажем так, в школе, и при этом ты сказал, что тебя вообще редко довольно куда-то отпускали. А как так получилось, что ты в 16 лет закончил школу и уехал в Лос-Анджелес?
Это была подготовка длиной в 5 лет. То есть люди думают, что я просто такой сдал ЕГЭ, такой, боже мой, какой я классный, поеду в Лос-Анджелес. Нет. Я с 5 класса говорил родителям, что все, я буду поступать за границу. В 5 классе мне было типа 10. И я такой, мне 10, когда мне исполнится 16-17, я уезжаю нахрен. Все.
А извини, пожалуйста, я тебя перебью. Как так получилось, что ты закончил школу в 16?
Потому что у меня день рождения 30 августа, а школу я закончил там где-то в середине лета. И получается, ну, мне 16 было, исполнилось 17, там ближе к концу августа. И я такой, да, я закончил школу в 16, потому что мне, ну, мне тогда действительно было 16, как бы. Все остальное уже как бы пофиг. Ну, еще у меня не было 5 класса. А, нет, 4 класса у меня не было. То есть тогда еще не было программы 1-4 обязательной. Сейчас она есть, а ты... А раньше можно было, если у тебя достаточно высокие оценки в 3 классе было, можно было перейти и перескочить, как говорится, через этот... Мои родители воспользовались этой возможностью. Вот, и, ну, как бы это не особо повлияло на мою судьбу, я сейчас хочу сказать, что как бы я поступил, уехал в 16, что в 17, что в 18 ничего особо не поменялось, потому что универс я все равно закончил, как и все, в 22, вот. И я просто родителям сказал, что да, я не хочу учиться здесь. Тогда для них это еще были такие шутки-прикольчики. Но потом, уже там ближе к 9 классу, когда я уже на полном серьезе говорю, я готовлюсь к сдаче вот этих экзаменов, они мне нужны для поступления. Родители такие, ой, черт, он серьезно, походу, твою мать. То есть все это время это была не шутка. Черт! Ну, и родители такие, хорошо, ладно. И вот после школы, буквально через там 2 месяца, в сентябре, я уехал.
И как это было? Очень тяжело было начинать
там, нет, вообще жить, нет.
Там как-то адаптироваться, нет?
Я был в восторге. У меня самостоятельная жизнь началась. То есть это было, естественно, непонятно, потому что ты, ну, буквально оставляешь там друзей, семью и все остальное. Ты еще особо не врубаешься, что происходит. И многие вещи тебе недоступны в силу возраста. Однако я там прожил целый год. Год был тяжелый, естественно, потому что друзей у меня было не очень много, на самом деле. То есть в тот момент я еще считал, что ко мне люди должны сами подходить, что я такой невероятно классный, боже мой, интересный. Что со мной все хотят общаться, я такой просто оборачиваюсь на это и смотрю, думаю, господи, твою мать. Чудовище ты меркантильное. И в основном я там учился, на самом деле. То есть я, естественно, от одиночества завел свой канал на YouTube. Вот как-то спустя, вот я приехал в сентябре, в ноябре я уже завел канал на YouTube. Потому что до этого я даже как-то, ну, не смотрел на YouTube, что можно что-то делать, что-то вести, быть популярным. Я вообще не в курсях всего этого был. Вообще. В моей голове даже не укладывалось, что популярность, ну окей, классно, чё, супер. Я этого не особо желаю. Я думаю, я вот сейчас выучусь, устроюсь на работу, буду прекрасно жить, конечно. Я в основном учился. То есть я либо занимался какими-то делами, то есть я думал, что вот я буду строить себе карьеру. Сейчас я стану какой-нибудь звездой канала Disney. Вообще. И все. Это, в принципе, все, что я делал в течение 1 года. Потом я уехал обратно пару месяцев и поступил в универ.
Слушай, ну очень круто, на самом деле, насколько это реально, если ты там правда хочешь, со скольки лет надо начинать готовиться? как много усилий нужно прикладывать? Или это, в принципе, все вполне реально, если ты просто вот изучишь вопрос?
Это все вполне себе реально, то есть, естественно, что это будет очень тяжело. Это огромный геморрой, прям действительно гигантский геморрой. То есть, я понимаю, что, например, без родителей я бы, ну, наверное, не особо справился с этим, потому что на это нужно кучу денег. Там одна подача на визу сколько стоит, подача в университеты, то есть, например, подача заявки университетов, она каждая из них платная. Стоит, например, там $150 и выше.
Mm-hmm.
Естественно, что... билеты туда-сюда. Но на тот момент там еще был адекватный курс в 35 рублей, поэтому, вспоминая, да, события, я прям помню, какой mm-hmm. у меня был шок, когда я вернулся из Лос-Анджелеса домой, и доллар резко стал 50. Он прям буквально вот через 2 дня, как я прилетел, он был 35, и он стал резко 50. И потом начал расти, и я такой, вау. А потом, за месяц до поступления, то есть меня уже официально приняли и так далее и тому подобное, мои родители говорят мне, что, типа, возможно, у нас не хватит денег. Но на самом деле это все вполне себе реалистично, просто очень геморно. Это очень тяжело, это очень сложно, это очень много сил отнимает, это выматывает, это действительно, то есть тебе могут отказать вообще по любому поводу. То есть ты думаешь, что у тебя все идеально, к тебе вообще не подобраться, найдут какой-нибудь повод. Вот абсолютно любой.
Но стоит того?
Ну, мне кажется, да, если вы этого хотите, то да, это стоит, естественно. То есть я об этом не жалею. Я вообще стараюсь как-то о жизни не особо жалеть, потому что, ну, смысл, это же случилось, я же ничего не могу с этим сделать, поэтому как бы.
Ладно, поехали дальше. Ты вообще, по сути, книжный блогер в первую очередь, и читаешь очень много книг про подростковый возраст, про подростковые всякие драмы и так далее. Что ты сам больше всего читал и смотрел в подростковом возрасте?
Ой, это уже самое, что и сейчас я обозреваю на самом деле. Потому что, ну, хотя на самом деле я много чего читал, потому что я начал читать очень рано. Меня очень рано привели к чтению, то есть я уже в 3-м классе, я был одним из самых быстро читающих детей республики, Саха-Якутия, между прочим. То есть я действительно очень много и очень быстро читал, я сейчас читаю достаточно быстро, то есть вполне себе могу купить книгу, там, 400 страниц, а буквально пару часов. И при этом понимать весь контекст книги, там, запоминать какие-то моменты и потом про нее рассказать спустя полгода. И я вот думаю, что, скорее всего, по большей части я читал либо что-то прям такое совсем подростковое.
А можешь конкретные какие-то вещи?
Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, что я там читал-то, кроме «Сумерек».
«Дом ночи» не читал.
О, я помню, тоже была про вампиров тема, да-да-да?
Да.
Вот, да, у меня было, на самом деле, очень много разных книг. То есть это были «Орудия смерти», это были «Сумерки», это был «Гарри Поттер». Mm-hmm. Ну, вот такие вот именно подростковые mm-hmm. новеллы, там всякие, там, вот есть вот эта особенная обычная девочка или особенный обычный парень, который такой, он обычный, но он особенный. И вот такой, это, господи, это же я. В такие годы действительно хочется почитать такое. Тянет тебя к этому. В этом нет вообще ничего плохого. Просто есть разница между тем, что это плохо написано и хорошо написано. То есть там всякие «Дивергенты», «Голодные игры». О, я помню, как в 2012 mm-hmm. году я первый раз прочитал всю трилогию «Голодных игр» за 2 дня. А там книги были по 750 mm-hmm. страниц. И я такой, вау. Я читал просто все, буквально. Всякие энциклопедии, всякие... Я помню, что мне мама привезла однажды огромную, прям толстенную, гигантскую книгу «История государства российского». Я был в таком шоке, я вот просто сидел с ней сутками. Там еще все, знаешь, было такое красиво оформлено, всякие конвертики. Она была толстая, там было почти 1000 страниц. И я такой просто, боже мой, моя жизнь просто completed сейчас.
А давай попробуем выбрать по одному персонажу одного из книги, одного из сериала. Жизнь которых ты бы хотел прожить?
Ой, ну это, конечно, вопрос. Либо я хочу побольше этого драматизма, там, чтобы при мне умирали люди, или взрывались самолеты, либо я хочу нормальную жизнь. На самом деле, наверное, жизнь сериальная, которую я бы хотел прожить, это... Просто я такой думаю, все сериалы, которые смотрю, там постоянно все умирают. Чё-то как-то мне вот этого особо не хочется. Наверное, в книге я бы не против прожить, на самом деле, жизнь Беллы Свона Суверек. Как бы за нее просто борется весь мир. Я думаю, ну вот это вот просто самооценочка подскочила в небеса. Вот это я хочу себе. Тем более, там богатая семья вот эта вампирская. Там что-то оборотни бегают, эти огромные собаки. Я люблю собак, вообще супер, все классно. Думаю, там какие-то древние вампиры пытаются тебя убить. Я думаю, вот это драма. Вот это... Сок, люблю такое. А вот сериальная жизнь, я бы, наверное, не знаю. Мне кажется, я бы выбрал что-нибудь там из разряда «Дневников вампира», наверное, тоже. Мне нравится всякое это вот драматичное приключение. Вот это любовь, это... Я люблю такое, мне нравится. В жизни такого нет, зато в сериалах будет прям.
Как тебе кажется, сейчас изменился немножечко образ подростков в фильмах, сериалах, книгах? Я не знаю, ты смотрел «Скинс»?
Да, когда они были популярны, еще смотрел. Но я не до конца досмотрел, по-моему, там поколения же были. Я посмотрел.
Да.
Я перестал смотреть, когда Эфи была, перестала быть главной героиней. Вот где-то в этот момент. Потому что я даже такой, боже мой. Вот персонаж Эфи из Скинс и вот Таиса Фармига из первой сезона «Американской истории ужасов». Я помню те времена, когда они у всех на аватарках стояли. Думаю, господи, я тоже так хочу. Это был прям лучший момент. Эпоха прошла. Ну да, образ поменялся на самом деле, потому что сейчас это... Даже если взять какой-то современный сериал от Netflix, да, то есть, например, там всякие какие там были-то... я там не в порядке, как он назывался? «I'm not okay with this». Вот из Софии Элис, которая вот в «Оно» снималась. Или же вот есть сериал, недавно вот вышел тоже на HBO, по-моему, называется он «Мы есть, кто мы есть». Образ подростка, на самом деле, вот очень прям кардинально отличается от того, что было даже вот буквально, ну, 5 лет назад. То есть 5 лет назад еще дневники вампира были популярны, я напоминаю. А там образ подростка вообще был абсолютно другой. То есть единственный образ подростка, который можно предполагать, что он был раньше, то есть тот образ подростка, который мы видели, это Ривердейл. Вот. А сейчас это более такие уже самоосознанные главные герои. То есть они такие более ироничные, более саркастичные, более такие... Они понимают, что происходит вокруг них. Но при этом они все равно почему-то у меня вызывают только небольшой кринж. Я не понимаю, почему. То есть это, возможно, я такой... Я что, перестал понимать зумеров? Но при этом...
Всё, я слишком да, стар
это для этого. Я слишком стар для этого. Лучше я пересмотрю «Сплетницу», типа, миллионный раз. Там, конечно, тоже куча всякого дерьма, но там хотя бы, знаешь, вот этот телефон, который такой... Фью, я такой, о боже мой, сейчас она разрушит жизнь вот этой стерви. Вот. Просто сейчас эти персонажи, они как будто еще не готовые. Ну, по крайней мере, вот я вижу, что вот они как будто написаны специально для того, чтобы их не разбомбили в Твиттере. И вот как раз-таки соцсети очень сильно влияют на то, что выходит. Особенно на то, что мы смотрим, потому что сейчас, например, сериалы, которые там выходили раньше, то есть даже те же, не знаю, там, «Секс в большом городе», да, предположим, сейчас бы этот сериал просто уничтожили. Буквально. Я вот недавно тоже, буквально тоже пару месяцев назад читал статью, почему «Секс в большом городе» там нельзя было переснять сейчас. Там, типа, 4 богатые белые женщины. Я такой, до свидания, все, я не буду, я дальше не могу читать, это все, это просто все уже, я уже понимаю, что будет дальше. Опять же таки, то есть сейчас я прекрасно понимаю, что очень многие сериалы подстраиваются под аудиторию. Какой-то вот именно моментик, который мог проскользнуть там в 2011-м, он уже сейчас не проскользнет, потому что все такие буквально за 5 секунд его заметят и думают, мы вас заканчивали, вы мразь, все, хэштег официально дан.
Это, ну, не считая вот этой культуры кэнселинга, да, именно то, что сериалы подстраиваются, это хорошо или плохо?
Ну, мне кажется, это хорошо, потому что дети видят себя, дети, говорю, подростки. Для меня все, кто младше 20, это дети. Я тут недавно младшему брату исполнилось 18, я такой просто, ты недавно был ребенком, куда ты растешь, мразь, стой! Вот. Ну, мне кажется, это хорошо, с одной стороны, потому что сейчас, опять же таки, когда идет разговор о... Очень многие сериалы делают сейчас достаточно хорошую работу, потому что очень много разных актеров, очень много разных персонажей, которые могут быть кем-то в реальной жизни. То есть сейчас это действительно хорошо, то есть подростки, дети действительно могут видеть себя в сериалах. У меня такого раньше не было. Вообще. То есть я себя там с Сиреной Вандервудсом ассоциировать вообще не могу никак. И ни с кем из сериала «Сплетница» вообще, даже с Дэном. Нам в «Сплетнице» все время пытались убедить, что Дэн и его семья, они бедные. Они жили в огромной просто студии, лофте в Бруклине. Я вспоминаю, сколько стоит просто вот коморка в Бруклине. Я такой, они богатые были. Они просто были беднее, чем самые богатые. То есть раньше себя как-то ассоциировать с кем-то нельзя было. Не было каких-то таких сериалов. Даже там, если ты смотришь там вот как раз-таки «Скинс», да, там не было вот подростков, с которыми можно себя ассоциировать. Можно под них подстраиваться было. То есть ты можешь быть как они, но они не похожи на тебя. А сейчас есть сериалы, в которых там показываются проблемы, которые есть у всех, у многих. И это уже сериал подстраивается под зрителя и показывает как раз-таки, что вот, мы вас видим, мы вас понимаем, мы вас чувствуем. Это действительно хорошо. Потому что мне кажется, что все еще сейчас мы находимся вот в этом переходе, вот этого общества, от нетолерантного к толерантному, и сейчас просто пытаются подстроиться, чтобы никого не заканцелили.
Как тебе кажется, как скоро мы к этому вообще придем? Ну, то есть, знаешь, к какому-то толерантному обществу. Мне просто хочется привести один пример. Я не знаю, ты смотрел сериал, который называется «Годы»? Years and Years.
Нет.
В общем, это сериал, он, по-моему, в прошлом году вышел, про возможное будущее и как оно отразилось на жизни одной семьи. И там девочка-подросток в семье, то есть это уже там год, предположим, 2030 или 2040, то есть там родители примерно такие, какими там родителями могли бы быть мы, например, да? Uh-huh. И вот у них девочка-подросток, и они замечают у нее в компьютере какие-то запросы, типа как Google, что она гуглит про какой-то там переход. Да, они замечают, что она стала отстраненная, взволнованная, и они решают с ней поговорить и решают, что она собирается сделать трансгендерный переход. Mm-hmm. И как прогрессивные родители, то есть легко можно представить, что, например, я стану мамой, и если у меня ребенок захочет сделать трансгендерный переход, то, скорее всего, я скажу: слушай, все ок. Главное, чтобы всем было хорошо, я тебе помогу, я тебя поддержу. Соответственно, они делают примерно то же самое.
Mm-hmm.
И потом выясняется, что она не хочет делать трансгендерный переход, она хочет сделать переход информационный. То есть она свой мозг переселяет в машину, и тело у нее перестает существовать, и, ну, значит, и она живет вечно, получается. По сути, ее сознание живет вечно, она в машине, все дела. Естественно, родители психуют. Меня в последнее время очень занимает вопрос о том, что, а будем ли мы реально другими? То есть, если, например, сейчас мы там хейтим людей, да, которые там не дают своим детям быть самим собой, mm-hmm. да, там выгоняют их там или, там, не знаю, чуть ли не хотят убить за то, что они там гей, трансгендер или еще что-то. Там мы думаем, что мы будем совершенно другими. Mm-hmm. Вот как тебе кажется, мы реально будем совершенно другими? Или у нас просто фокус сместится, и мы какие-то вещи начнем принимать, а другие вот будут точно так же для нас непонятыми и будут оставаться только в головах у подростков?
Ну, мне кажется, что мы, как самая большая страна в мире, мы немножко отличаемся в том плане, что, ну, не то, что мы, страны СНГ и как бы все приближенные к нам страны, немного отличаются именно по воспитанию. То есть пока у нас будет там старая власть, назовем это так, сейчас потом нас заблокируют этот подкаст, вот, пока у нас будет старая власть, ничего не поменяется особо, потому что у нас люди злятся-то почему? Не от непонимания, а от того, что они не знают. То есть они их не учат, им не рассказывают, потому что по телевизору показывают абсолютно другие вещи. По телевизору людей зачастую выставляют фриками. И когда, например, по телевизору показывают каких-то фриков, которые отличаются от других, от нормальных людей, да, вот сейчас были воздушные кавычки для тех, кто не видел, у людей первая реакция — это непонимание и ненависть. Ненависть идет гораздо больше, потому что они такие: я что-то вообще не вдупляю, что это такое, я это ненавижу. И мне кажется, что нам предстоит пройти еще очень много лет. То есть это уже явно будет после того, как мы с тобой уже вканем куда-нибудь. Но при этом я зачастую забываю, что интернет — это вообще не показатель реальной жизни. То есть если, например, в Твиттере сидят там прогрессивные профеминисты, которые за там права абсолютно всех и каждого, это вот малюсенькая часть того, что есть в стране. Это прям малюсенькая часть. Потому что по факту то, что происходит в больших городах, мы все прекрасно с вами видим, понимаем, да? И если здесь люди более толерантные, то что происходит в маленьких городах? А что происходит в селах и поселках? То есть что там вообще происходит? И естественно, что пока у людей будет политика, что они будут как будто отвлекать нас от проблем вот этим существованием других якобы проблем, то есть непониманием, непринятием и так далее и тому подобное, то, естественно, мы всю жизнь будем всех ненавидеть. Но в целом, я думаю, что мы уже как общество себя ведем чуточку лучше, чем мы вели, например, даже года 2-3 назад. Естественно, люди перегибают палку, то есть, например, у меня вчера что-то опять заканцелили в Твиттере, я думаю, меня канцелят каждый день, я ничего не успеваю писать, я еще помню, я вас не трогал, еще ничего не сделал, меня уже успели заканцелить. И потом там еще был какой-то мой твит, я писал, я в дурдомике. Он такой: это психофобия. Это психофобия. И я такой: есть такое, как психофобия? И я только недавно выучил понятие эбилизма. Подождите, стойте. Я не успеваю за вами. Я не успеваю за вашими движениями. Я слишком старый. Я стараюсь, я пытаюсь понять вас. Подождите. Ну просто действительно, что Я понимаю, что более молодого поколения есть сейчас время учиться вот этому всему. То есть их учит интернет вместе с ними. То есть у них еще сознание не сформировалось на какие-то определенные вещи, потому что для них оно формируется сейчас. У людей, которые более старшего возраста, даже там пускай после чуть 20, начать принимать какие-то вещи, которые в тебя вдалбливались буквально с рождения, очень сложно. Потому что ты уже привык думать вот так вот. И как-то переубеждать и менять свое подсознание, что вот, а черт, я не знал вот эту информацию, вот это нужно воспринять как-то. Это достаточно сложно. И люди как-то, ну, отказываются это принимать.
Ну, мы где-то еще просто на самом деле очень далеко. То есть я тоже сейчас столкнулась. Я делаю подкаст, и, соответственно, я ищу разных ребят, которые столкнулись с разными проблемами в подростковом возрасте, и, в общем, я нашла мальчика, который гей, и очень сильно его за это гнобили в его подростковом возрасте, и мы записали офигительный выпуск, но я понимаю, что я не могу его выложить, потому что меня просто оштрафуют, а потом посадят. Вот. То есть я почему-то, когда записывала, я не думала, что это правда так. А так-то получается пропаганда среди несовершеннолетних. До свидания.
На самом деле, вот, это... Что... это... Я не понимаю, вот, честно, вот этого всего, потому что у меня вот в конце октября будет на рекламе блог. А когда я беру на рекламу, я просто такой смотрю, ну, типа, классный блог, я это возьму, в принципе, мне кажется, мои подписчики подпишутся, им понравится. А потом оказывается... Ну, не то, что я узнаю, да, вот для меня это было... Ну, для меня работа — это всегда вот... О, окей, супер, классно. Вот. А потом я такой сижу и думаю, это блог ЛГБТ-парня, да? То есть он рассказывает об ЛГБТ-истории. Я такой, ой-ой. То есть за это могут посадить, за это могут предъявить какой-то штраф. Вот этот долбоебизм. Господи, я думаю, вот... Просто я, например, даже в США, да, ты сидишь, у них есть свои определенные проблемы, да, то есть... Но при этом люди эти проблемы обсуждают. У них очень высокая вот обсуждаемость именно политики и текущих событий. То есть они, по крайней мере, это обсуждают, они не забивают на это хер. С детьми все смеемся и делаем из этого мем. Буквально. И мы прекрасно видим, в какой стране мы живем. Потом все удивляются, а почему вы хотите свалить из этой страны? Ну, потому что страна буквально разваливается на глазах. Надеюсь, тебя за вот это не штрафуют, за вот эти высказывания. Ну, потому что мы все прекрасно видим, как, например, на нас сильно повлиял коронавирус. То есть сейчас, например, даже несмотря на то, что мы каждый день ставим антирекорд по заболеваемости, никто уже закрывать ничего не будет, потому что экономика тупо не выдержит. И до своего обучения, то есть до получения диплома, я особо не понял, как вообще работает экономика, что это, как это, где это. А сейчас я просто сижу и смотрю и понимаю, что, ну, буквально, экономика страны держится на сопле. Мы вот буквально в шаге от того, чтобы половина страны была в бедности. И я такой просто, боже мой. Почему я загоняюсь из-за посторонних людей? Почему люди не решают эту проблему? Почему предлагают какие-то тупые вещи, которые становятся вот этими заманухами в интернете, которые обсуждаются, да? Но с реальными проблемами мало что делается. Чё вам сделали-то ЛГБТ-представители? Они никого не трогают. Они живут своей жизнью. Им так плохо жить в этой стране. Что вы... Зачем вы их трогаете? Просто оставьте людей в покое. Дайте им жить, как они хотят жить. Что там, они в те дебри ушли?
Подводя итог, как тебе кажется, сейчас подросткам вообще легче или сложнее стало, учитывая все это инфополе? Потому что, например, с одной стороны, у меня, например, Ютуба не было, и если бы я, например, твое видео посмотрела подросткам, которое ты записывал, я думаю, что мне наверняка намного легче стало. Но с другой стороны, Инстаграм есть, да, в котором там куча идеальных людей. Вот, то есть как тебе кажется, все-таки как это все влияет? В лучшую сторону или в худшую, легче или сложнее им стало?
Мне кажется, что нынешним подросткам гораздо сложнее, чем нам, потому что у них все-таки гораздо больше поводов для загонов. То есть, если, например, мои видео там 2015 года были актуальны тогда, они актуальны и по сей день до сих пор, ну, потому что очень много разных вещей, которые нужно перенимать на себя, очень много разных каких-то комплексов, причем, да, мы потребители идеального контента, сейчас его очень много. То есть, например, когда мы сидим дома все, да, кто-то там выставляет красивые фотки в бикини где-нибудь на Мальдивах, такие 10 карьерных ступеней, которые нужно совершить, чтобы быть такой же красоточкой, как и я. Там, например, будьте менеджером блогеров. Я такой просто... Супер-класс. Отлично. Зашибись. Вот, то есть, естественно, что соцсети. Сейчас я не понимаю, как можно быть сейчас популярным тиктокером. Мне кажется, это просто договор с сатаной подписанный. Кровью. Потому что ты... Ну, я получаю достаточно хейта каждый день. То есть это могут быть реально сотни комментариев в день. И я их зачастую не замечаю. Однако, если какие-то... Сейчас мои видео стали чаще выходить в тренды. И я заметил, что чем чаще они выходят в тренды, тем больше появляется дизлайков, тем больше появляется негатива, плохих комментариев. Люди обсуждают тебя сейчас буквально за все. И осуждают за это же. То есть ты зайдешь там, не знаю, в какую-нибудь там страничку в Инстаграме или паблик популярный в ВК, да, я не знаю, люди пользуются ВК до сих пор. Ты просто заходишь, смотришь, там какой-нибудь популярный тиктокер там просто делает вот это, вот танцует, там что-нибудь еще в этом духе, и там просто фу, она жирная корова, фу, у нее лицо как у кобылы, фу, как можно в 13 выглядеть на 35 и так далее и тому подобное. И это все сидят, читают школьники и школьницы, которые такие... Мое лицо совершенно такое же. Вот, и естественно, что им от этого гораздо труднее. Потому что у нас раньше как бы такого не было особо. Чтобы нас гнобили даже незнакомые люди в соцсетях.
Какая самая классная вещь в подростковом возрасте? И что в подростковом возрасте самое отстойное?
Ну, самая классная... Господи. Самая классная подростковая какая-то вещь именно в этом возрасте. Это надо подумать, на самом деле. Хотя, в принципе, я знаю, мне кажется... Возможно, даже юношеский максимализм — это прекрасная вещь, как мне кажется, в подростковом возрасте. Потому что ты все равно чувствуешь вкус жизни. Когда ты переходишь в более взрослую жизнь, ты уже такой... Я хочу спать дома целый день. Мой выходной — это я ложусь спать. То есть я вспоминаю, например, себя в 17 лет, я мог спокойно везде пойти один. Мне было пофиг, есть у меня компания, есть у меня друзья. Вообще плевать, я пойду один. То есть я там буквально за полгода сходил, по-моему, на 8 концертов, на все я пошел один. Я сходил вот этот в поход на Голливудские холмы, я пошел туда один. Я ушел в 8 утра и вернулся в 8 вечера домой. Один я весь день проходил. У меня никогда не возникало проблемы куда-то ходить одному вообще. Сейчас я уже такой, куда-то идти? Что-то как-то не... Ну ладно, надо встать. И в итоге я выхожу спустя 3 дня куда-нибудь. То есть даже банальный поход, там, не знаю, потусить с друзьями, я такой думаю, а стоит ли вообще? У меня потом похмелье завтра будет...
Да,
что-то
да,
как-то
да.
Тяжеловато уже стало жить. Этот авантюризм все-таки, когда он в подростковые годы, он присутствует, он гораздо более активный. И я поэтому, например, очень скучаю, потому что многие возможности, которые у меня были именно в те года, они были не использованы в силу того, что у меня еще не было такой уверенности в себе. Но был вот этот авантюризм. То есть, мне кажется, что все-таки вот эта вот легкость на подъем, она все равно присутствует гораздо более сильно в подростковом возрасте. А вот самое сложное в подростковом возрасте, это, мне кажется, справляться с комплексами, потому что большинство из этих комплексов в нас вживаются именно в подростковые годы. Потому что это вот период, наверное, с 5 по 11 класс, плюс там, возможно, первый курс университета, второй, это то время, когда нас оценивают, мы прицениваемся, мы видим какие-то картинки, которые не соответствуют нашему, возможно, мышлению. И на нас давят и родители, и весь мир окружающий, плюс нас там просто закидывают всевозможными решениями, к которым мы еще не готовы потенциально. То есть какой человек в 18 лет знает, что он хочет от жизни? Кто вообще придумал поступать в универ в 18? Я бы, например, не поступал на финансы, если бы я, ну, решал бы, ну, не знаю, года 2 назад, в 20 лет, да? Потому что у меня уже, ну, есть какое-то количество опыта. И... Если ты не сможешь там в более сознательном возрасте пробиться через эти комплексы, они будут с тобой всю жизнь вообще. Потому что ты эти комплексы собираешь буквально как магнит. Вот эти железные иголки, ты просто буквально проходишь и собираешь их. Так еще можешь получить все эти потрясающие психологические заболевания, там депрессию, там какое-нибудь биполярное расстройство и так далее и тому подобное. Это же не просто так все появляется, естественно. Или же, например, моя любимая, просто обожаю. У огромного количества людей в подростковом возрасте развивается РПП. Сейчас оно начало развиваться гораздо больше, потому что идеальные картинки в Инстаграме у нас есть, которые не соответствуют тому, что мы видим в зеркале. И естественно, что это все переходит с нами во взрослую жизнь.
У меня, кстати, остался последний вопрос. Если нас сейчас слушают ребята, которые сталкиваются с такими ситуациями, о которых мы сегодня поговорили, с такими ситуациями, с которыми сталкивался ты, что бы ты мог им сказать, возможно, посоветовать?
На самом деле, мне кажется, что можно сказать очень много слов. Это и банальный совет, и стиль. Там, будьте собой, все будет классно, не переживайте. На самом деле, это все бред. Просто это те слова, которые обычно говорят, когда не знают, что сказать. Ну, или пытаются вас приободрить. То есть, это из разряда «ты грустишь, не грусти». Но при этом, будьте, наверное, реалистичными, относитесь к жизни реалистично. Интернет — это вообще не репрезентация того, как существует мир, абсолютно. Возможно, не стоит столько внимания обращать на потребление красивого контента, потому что все же вы этим контентом-то не являетесь, просто принимаете на себя все, что вы видите. И естественно, что стоит брать себя в руки, потому что если вот, например, я не буду брать себя в руки, я, скорее всего, выселюсь из квартиры и буду жить под мостом и умру с голода. А если вот вы понимаете, что, например, вы расклеиваетесь, вам плохо, и вы понимаете, что вы скатываетесь просто вот в эту пучину небытия, то нужно уметь брать себя в руки, даже через «не хочу». Потому что многие люди в интернете говорят, что вот там self-care, там всякие, там дать себя поплакать, дать себя почувствовать — это одно. Но дать себе скатиться прям в уныние — это уже совсем другое, потому что нужно уметь взять себя в руки, там, потрясти себя за плечи и сказать: «Ну-ка, давай, надо работать». Потому что нельзя стоять на месте, нельзя сидеть и думать, что вот у меня все плохо, все так и будет плохо. Естественно, все будет плохо, если вы будете думать, что у вас все будет плохо. Потому что как только вы начнете думать, что вот, я всю жизнь буду в этом плохом состоянии, вы в этом состоянии, так и останетесь всю жизнь, ничего не поменяется. У меня аж прям задыхаться, я не могу прям. Вырываются мне эти слова изо рта, прежде чем я о них подумаю. Просто, опять же таки, самый простой пример — это то, что вам не обязательно бежать к финишной черте. Вам не обязательно до нее идти. Можно доползти, главное к ней прийти своим размеренным шагом. Но главное помнить, что вам никто ничего не обязан давать, вам никто не обязан предоставлять какие-то возможности. Вы должны сами за них браться. Через стеснение, через неловкость, через что-то еще, потому что вы видите то, что вот происходит, да, в соцсетях и так далее и тому подобное. Люди, которые популярнее вас в вашем возрасте, да, там зарабатывают миллионы, это не те люди, которые просто так сидели и ничего не делали. Они же явно что-то делали ради того, чтобы прийти вот. Вот на самом деле, совет, который я бы дал себе, наверное, подросткам, это вот больше действовать и меньше думать. Потому что все-таки очень много каких-то возможностей я упустил, потому что я сидел и думал, а мне это надо, а я это смогу сделать, а мне это получится, бла-бла-бла-бла-бла. И вот так я сейчас смотрю и думаю, я уже мог гораздо большего достичь к своему вот этому возрасту, в котором я нахожусь сейчас, если бы я сделал какие-то вещи тогда, а не просто сидел и думал, могу ли я их сделать, получится ли у меня их сделать. Если не получится, попытка провалена, супер, забыли, отлично, идем дальше. Появится что-то другое.
Друзья, спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Я абсолютно согласна с Энтони и с его мыслью о том, что за вас ваши мечты никто не исполнит, и что все возможно, и главное двигаться к этому в своем темпе, никуда не бежать, никуда не торопиться, но медленно и верно идти к своей собственной цели. Но я все-таки хочу напомнить вам о том, что если вы понимаете, что какое-то время вы не можете делать вообще ничего, и что это не просто тоска и уныние, в которое вы провалились, а что, скорее всего, это что-то большее, или что, возможно, это что-то большее. Не мучайте себя, а сходите к врачу. Возможно, проблема именно там. Я верю в вас, надеюсь, что у вас обязательно все получится. До скорых встреч! Увидимся в следующий понедельник.